программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой гость Борис Иванович Колоницкий, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Борис Иванович, здравствуйте!
Добрый день!
Мы с вами собрались, потому что у вас будет лекция в рамках лектория, которая проходит здесь у нас, в здании радио «Град Петров» на набережной лейтенанта Шмидта, 39. Весь цикл посвящен столетию 17-го года, а ваша лекция будет называться «Образ вождя в революционных событиях 17-го года». Вот мне даже показалось, что это не столько даже, может быть, узкая историческая тема, сколько еще и культурологическая. Для меня всегда очень ценен подход с точки зрения культуры и, может быть, даже какой-то вот ментальности народной к тем событиям, которые тогда произошли. Ведь действительно вопрос 17-го года — это вопрос какой-то трансформации сущности власти. А власть, она очень часто персонифицирована. Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах вот те тезисы, которые вы будете раскрывать на лекции 10 февраля. В 19 часов начнется лекция в пятницу. Приходите к нам. Ну а сейчас я прошу вас немного предварить это вашим рассказом.
Ну, вы совершенно правы, потому что история — это не только какая-то последовательность исторических событий. Мы должны говорить о каких-то структурных важных изменениях, некоторые из которых начались, ну, еще до февральской революции. И верно вы сказали, что всякая революция — это вопрос о власти, и, в частности, о людях, которые персонифицируют власть. И это большая проблема для всякой революции. Особенно это проблема для антимонархической революции, потому что, ну, антимонархическая революция — это такая особая. Был до этого государь, король или император, или царь, которому следовало относиться не просто как к какому-то видному политическому деятелю, как к политическому лидеру. Это было существо сакральное, которое надлежало не только уважать, но и любить. Особенно важно это было в России, где император был не просто главой государства, но и главой церкви. И люди жили вот в этом мире. Одним он нравился, другим он не нравился, но, по крайней мере, он был привычный. И после свержения монархии люди оказались в достаточно непривычном для себя политическом пространстве, им требовалось иначе назвать окружающий себя мир и выработать иное отношение к носителям государственной власти. Поэтому мне представляется, что эта проблема, ну, не просто интересна для меня как профессионала, и интересна не только фактами, а факты тут яркие и интересные, но она, эта проблема, как мне кажется, связана с сутью проблемы власти во время революции.
Многие люди задаются вопросом, особенно вот наша аудитория, я думаю, большинство из наших слушателей — люди православные, как такая эстетически красивая персонификация власти, как царь, император и все сопутствующие вещи, так быстро и так легко сменилась на, ну, не просто какую-то менее выверенную в традиции, менее просто красивую, а еще и какую-то жутковатую форму власти, как мы видим, даже не только, может быть, когда большевики пришли, там вообще просто какая-то жуть. Как вот они могли стать персонификацией власти после, и так быстро после вот этой блестящей российской императорской системы власти, потому что, несмотря на все минусы или кто как относится, но это просто эстетически красиво было. Вот как так быстро?
Ну, вы знаете, я думаю, что вы задали слишком много вопросов сейчас, чтобы на них ответить за один ответ. Эстетика — это очень важная характеристика политики, но вместе с тем и очень субъективная, потому что была выработана альтернативная политическая культура в это время, политическая культура революционного подполья, которая была в значительной степени социалистическая. И там тоже был свой креатив, там тоже была своя эстетика, там были свои символы и ритуалы. Если бы эта контрсистема не была бы выработана альтернативной политической культурой, то революция вряд ли бы произошла. Если же говорить о крушении монархии, таком быстром, да, с очень развитой, опять-таки, культурной традицией почитания монарха, которая вырабатывалась столетиями, и вырабатывалась тоже не простыми людьми, а креативными, творческими, то тут я бы сказал следующее. Это очень сложный вопрос. Его я касался в одной из своих книг. Я постарался посмотреть, какими образами оперировали представители царской семьи и как эти образы работали, воспринимались в годы Первой мировой войны. В известном смысле я продолжал исследование американского историка Ричарда Ортмана. Книга называется «Сценарии власти». И он говорит о том, как разные представители династии Романовых репрезентировали себя. Потому что, ну, как такие сценарии власти тоже менялись от царствования к царствованию. И, ну, грубо говоря, мое исследование было построено так, что я коллекционировал разные образы. Для меня были важны любые. И реалистические, и парадные, и романтические. Но вместе и шаржи, и даже карикатуры для меня тоже были интересны. Для историков это очень такой большой вызов, как реконструировать сознание людей. И для меня большое значение имели письма, дневники современников, материалы цензуры, полицейские материалы. И особенно важны были для меня дела по оскорблению членов царской семьи в годы Первой мировой войны. В России это было государственное преступление. И мы представляем государственных преступников в царской России как таких противников, убежденных противников монархии. Или эсеров, которые кидают бомбы, или социал-демократов, которые распространяют листовки. На самом деле большая часть государственных преступников – это были крестьяне, большей частью неграмотные или претендовавшие на то, что они неграмотные, русские и православные, которые ругали царя в разных ситуациях. Значит ли это, что, скажем, русские крестьяне были менее монархистами, чем другие социальные культуры? Нет, вовсе нет. Просто в этой среде эти преступления чаще регистрировались и, соответственно, информировались по их поводу. И, комбинируя все эти источники, анализируя, я пришел к такому выводу, что накануне февральской революции многие люди, которые были убежденными монархистами, которые верили в идею монархии, не считали возможным для себя поддерживать этого монарха, этого царя. Это для них была большая трагедия. Да? То есть, ну вот, хочу любить своего царя, это мой, как бы, и политический, и религиозный долг, но не могу. Они это очень тяжело переживали.
А в чем причина главная, самая распространенная, может быть, в разных слоях населения?
Вы знаете, царь не считался способным государственно-политическим деятелем, который может вести страну в условиях кризиса.
А что послужило причиной вот такого мнения о нем народа?
Поражение в годы Первой мировой войны, недостаток снабжения и армии, и тыла, рост цен, продовольственные затруднения, мобилизация, смерть убитых и так далее.
А до Первой мировой войны было ли такое отношение?
Бывало. Тоже обострялось в разное время в условиях кризисов. Но здесь это приняло особый такой размах. При этом я не хочу сказать, что вот есть какая-то линия в советской историографии. Была несколько упрощенная интерпретация этих источников как какое-то последовательное нарастание антимонархического сознания. Я думаю, что было все гораздо сложнее. И царь, и даже царица боролись за свою популярность, и в начале Первой мировой войны источники фиксируют всплеск популярности царя и даже царицы, хотя она вообще была менее популярна. Но со временем это перестало работать. Тут есть много деталей, но вот коротко отвечая на ваш вопрос, я ответил бы так. И иногда даже правительственная пропаганда, которая противопоставляла воинственного Вильгельма II, ну, миролюбивой России, в данном случае воспринималась наоборот. Ну, немцы молодцы, делали пушки, отливали снаряды. А наш-то царь, и многие называли его дураком, лишь только водкой торговал, понимаете? Ну, речь о монополии на торговлю водкой в довоенной России. То есть главная претензия к царю он профессионально непригоден как царь. Он не готовился. Вы можете сказать, что это несправедливо? Ну да, несправедливо отчасти. Вот. Но вместе с тем многие говорят о личной ответственности императора за кризис накануне революции. И в этом есть своя правда. То есть, что правда, Николай II не был хорошим политиком. Но вместе с тем я хочу сказать, что кризис был такой острый, и не только в России, а в других странах, что коридор возможностей был весьма узок. И тут даже хороший политик, вот, ну просто очень хороший, вряд ли бы провел страну вот между этих рифов. Объективно ситуация была очень сложная.
Угу. Ну, то есть, если бы был другой человек на месте Николая II, то, может быть, отношение в разных слоях общества выражалось бы в других эмоциях, и эти эмоции не смогли бы так быстро влиться в революционную стихию? То есть это какое-то вот чисто такое эмоциональное, что ли, происходило?
Ну, понимаете, иногда и другой человек мешал, да? Почему? Потому что, ну, вот когда я шел в архивы искать дела, что я ожидал увидеть, вот, вот честно говоря? Я же ожидал увидеть довольно много оскорблений императрицы Александры Федоровны. Я ожидал упоминания имени Распутина. Распутин упомянут был в тех источниках, которые я обнаружил. А у меня 1500 источников. Один только раз. И то не в связи с Александрой Федоровной. А Александра Федоровна занимает 4-е место. Первое место, конечно, занимает император по количеству оскорблений, известных мне. А второе и третье место делят вдовствующая императрица Мария Федоровна и великий князь Николай Николаевич, верховный главнокомандующий.
И вот... Мария Федоровна-то за что?
Хороший вопрос, да. То есть, понимаете, вот это очень интересно. Вы задали вопрос, который уже подразумевает, что Александру Федоровну было за что, понимаете? И это ее же тоже ругали за то, что она не делала. И опять-таки, уголовная статистика – это очень лукавая вещь. Мы знаем только то, что сначала донесли, а потом зарегистрировали в полиции. И у меня есть источники, которые подтверждают мое предположение. Я так думаю, что многие люди не доносили на оскорбление Александры Федоровны, потому что не считали это преступлением, а считали правдой, понимаете? Вот эта статистика. Ну, бедной Марии Федоровне тоже доставалось. Но я это хочу сказать об этом в связи с великим князем Николаем Николаевичем. Потому что он был верховным главнокомандующим в 1914 году. Необычайная популярность. И император тоже способствовал росту его популярности. Ну как? Ну, главнокомандующий страны, воюющий. Он получал ордена, получил саблю, украшенную драгоценными камнями. Его всячески прославляла пресса. Но получилось так, что общественное мнение, или немалая часть, противопоставляла слабого якобы царя сильному Николаю Николаевичу, понимаете? Вот нам вот и дали бы только волю Николаю Николаевичу, он бы всех победил. На самом деле это было не так, но летом 1915 года некоторые говорили о Николае III.
Угу.
Вот, и царь и царица знали об этом, что не повышало их симпатий к родственнику. И поэтому одной, подчеркиваю, одной, там были и другие причины смещения великого князя Николая Николаевича, посылки его на Кавказ, а новым верховным главнокомандующим стал сам император, вот и была такая политическая ситуация.
Борис Иванович, ну вот вы говорите о настроениях в простом народе, все-таки сословная система должна как-то сказываться, по сословиям как-то разделялось это, допустим, элита общества должна больше разбираться в каких-то вопросах, которые касаются государственной политики, вот об этом думать, а все-таки, как мне кажется, простые народные массы судили достаточно по каким-то таким своим интуитивным сигналам.
Тут есть несколько моментов. То есть вообще, как вы видите, меня очень интересуют слухи.
Угу.
Да? Ну, и, с одной стороны, слухи совершенно абсурдные. Вот я очень люблю, например, такой слух, который мне попался в делах. Император продал Россию за несколько бочек золота, уехал в Германию в автомобиле по подземному ходу, понимаете? Ну, кажется, полный абсурд, но вместе с тем это слух, такой элемент модерна. Тут какой-то такой детективный рассказ. Уехал на автомобиле. Это, конечно, полная чепуха. Но вот сейчас историки потихоньку начинают понимать, что слухи очень важны. И возникает вопрос, а кто придумывал слухи? Ну, так немножечко абсурдный вопрос. Но есть такое мнение, что слухи сознательно фабриковались, оппозиции вот так сознательно внедрялись. некоторые историки говорят, используя, на мой взгляд, не историческое понятие, пиар-компания оппозиции. Вот. Но вот я в своем исследовании показываю, что это, конечно, возможно в некоторых случаях, но вместе с тем я вижу какие-то слухи и какие-то оскорбления, которые характерны для крестьянской среды и не характерны для так называемой образованной публики. Вот, например, вы удивились слухом о Марии Федоровне и оскорблением. И да, потому что в текстах образованных современников они почти не фиксируются, они встречаются крайне редко. То есть это вот такой как бы народная реакция на кризисную ситуацию. Это вот так. Но вместе с тем, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что не стоит особенно уж преувеличивать разницу в восприятии событий элитой Серебряного века и малограмотными солдатами из крестьян. Иногда они понимали политику совершенно одинаково, и их понимание было таким патриархально-авторитарным и у тех, и других. И они мыслили конспирологически, и те, и другие. Конечно, они использовали разные слова, да? Но какие-то структуры сознания были не очень рациональные, часто у тех, и других.
А что из себя будет представлять восприятие вождя после того, как мы знаем, после события отречения? То есть понятно, что какая-то ситуация подвешенная. Вот мне по-человечески, я не историк, но мне по-человечески вообще непонятен вопрос, который умные, серьезные люди, как мне кажется, неплохие политики, ставили по поводу учредительного собрания. Как можно было думать, что вот эта вот Россия, огромная страна, все же говорили, что это огромные непросвещенные массы, у которых самые разные могут быть дикие представления. Как они могут решить, какой будущий строй у России должен быть, так, чтобы это было во благо страны? Вот я вот никак не могу это понять. Как они вообще могли такой вопрос поставить об учредительном собрании? Даже не о том, что они сами сказали, мы хотим, чтобы Россия была вот такой-то и такой-то. Мы хотим, чтобы она была монархией, или конституционной монархией, или республикой, или там федерацией. Вот ничего такого. Пусть неизвестно чем. Это откуда вообще такое представление взялось?
Не то, что неизвестно чем. Были какие-то политические партии к этому моменту, большая часть которых вышла из подполья. У них была уже своя отлаженная программа. И был такой доминирующий дискурс демократической революции, который считал демократизацию универсальным средством решения всех политических проблем. То есть после февральской революции люди... это такое эйфорическое, утопическое сознание. Люди искренне считали, что нужно демократизировать все. И школу, и театр, и церковь, и армию. Понимаете? Вы можете сказать, как вот наши предки были смешные. Послушайте, в эпоху перестройки же тоже слово демократизация рассматривалось как заклинание и как универсальное средство решения различных проблем. Так что мы иногда, в общем, на одной волне работаем с нашими предками, которые жили в 17-м году, и большей частью, мы из разных семей, но большей частью были менее грамотные, менее информированные, чем мы. Да, конечно, это был утопический порыв. Да, конечно, это было, если угодно, левее здравого смысла, но это был такой доминирующий тренд. Но вместе с тем, посмотрим на ситуацию с другой стороны. Давайте я назову несколько имен. Маршал Жуков, маршал Рокоссовский, маршал Конев. Интересные люди, правда, да? Всех их объединяет, что они все унтер-офицеры эпохи Первой мировой войны, и все они стали членами выборных солдатских комитетов после февральской революции 1917 года. То есть их вхождение в политику, понимаете, и одновременно вправящий в новый политический класс, в такой комитетский класс, начало их карьеры в 1917 году. И вот такие энергичные, молодые, крепкие мужчины, да, до февральской революции, и до Первой мировой войны, были отчуждены от политики. Понимаете? Это очная, очень опасная такая штука, которая подготавливает иногда революцию больше, чем революционеры. Отчуждение людей от политики. А когда они потом врываются в политику без должного политического опыта и начинают образовываться по ходу, когда они уже, собственно, во власти, это большая проблема. Так что политическую систему дореволюционную я особенно такой здоровый, рациональный и способный к такому оперативному саморазвитию я тоже не вижу.
Угу. Ну, еще один момент до того, как, может быть, вы расскажете о новых вождях, о том, что они себя представляли. Вот все-таки, как вы оцениваете решение Николая II об отречении? Это ужасное решение или все-таки имело оно под собой какие-то основания?
Я думаю, что у него не было выхода. То есть вопрос был только отрекаться в чью пользу, и он принял решение такое. Но, честно говоря, сейчас очень много историков спорят по этому поводу. Что он думал? Некоторые говорят, что у него был какой-то расчет. Он отрекался таким образом, чтобы сохранить для себя возможность вернуть власть юридическую. Я думаю, что для этого, честно говоря, мало шансов. Не отречься было довольно сложно, потому что к этому моменту на улицах Петрограда реально шла такая гражданская война. И подавить то, что происходило к этому моменту в Петрограде, это начало марта, да, он это 2 марта, это можно было реально уже большой кровью. В условиях Первой мировой войны пойти на гражданскую войну, для большевиков это было приемлемо, а для многих нет, для императора тоже нет.
То есть расчет Николая II был в том, что он уходит, это такое большое событие, которое отвлечет революционные массы от революции и заставит их хотя бы какое-то время тихо, спокойно ждать, что же будет дальше. И таким образом избежать той крови, которую могло бы принести подавление вот этого выступления.
Он не очень представлял точно, что происходит в Петрограде. Он не видел, информация запаздывала, и иногда не воспринимался адекватно. Он не видел, насколько лево в это время двинулся в Петроград, какое влияние там имели радикальные политические силы. Угу. Возможно, он надеялся, что власть перейдет к брату Михаилу, будет создано правительство, опирающееся на Государственную Думу, и такой либерально-консервативный, или, если угодно, консервативно-либеральный вариант, который, конечно, для него так в обычной ситуации был неприемлем, но тут уже вот нет. Но положение было уже совсем другим к этому времени.
Я выскажу сейчас совершенно, может быть, такое диковатое суждение, но вот мне по-человечески, мне кажется, что у Николая II были какие-то душевные и политические силы и уверенность в том, что он имеет право на это, сделать какое-то очень решительное изменение в ситуации престолонаследия. И мне кажется, что было бы нормально передать престол Ольге. Вот я не могу понять, почему он не изменил вот то престолонаследие, которое было обязательно к сыну, и не отдал просто старшей дочери.
Но это требовало смены законов заранее, да?
То есть время.
Да, то есть, я думаю, что это было совершенно нелегитимно. Это противоречило имеющемуся законодательству. То есть
так и Михаил нелегитимно передавать.
Все-таки более приемлемо. Михаил и был ранее официальным наследником до какой-то стадии.
Но он женился марганатическим браком.
Это правда.
Поэтому все, он вылетал из этой системы престолонаследия.
Ольга еще менее. И с меньшим опытом, еще меньшим, чем у Михаила, и с меньшим авторитетом восприятия. Оставляя в стороне юридические аспекты всего этого, давайте вернемся к культурной рамке, о которой вы справедливо говорили. Политическая культура в России была и остается до сих пор в значительной степени патриархально-авторитарной. То есть, у нас политическая культура, в общем, очень мужская.
А Екатерина?
Екатерина когда была, и в какой ситуации. Это было бы гораздо меньше. Никакого опыта, никаких связей нет. То есть я понимаю, что по-человечески, может быть, и хочется, но об этом нужно было думать раньше, и вряд ли бы это сработало даже и при проработке такого плана.
Итак, вы говорите, что отречение было просто неизбежно. А вот дальнейшие шаги, как вы их оцениваете? Где можно было что-то изменить?
Знаете, тут я думаю, что это очень большой вопрос. Может быть, давайте мы его разобьем на несколько вопросов. Может быть, вы будете задавать уточняющие вопросы. Потому что, может быть, такое заявление следовало бы сделать в начале нашего разговора, что вот этот год для нас особый, год юбилея революции. Почему? Потому что вот в 2014 году мы вспоминали столетие начала Первой мировой войны. Как-то были официальные церемонии. Но Первую мировую войну называют забытой войной, неизвестной войной. И несмотря на все желание вспомнить эту войну во время юбилея, она в значительной степени продолжает оставаться такой. Революция — это не так. Вот революция у нас точно не забыта. О революции каждый что-то знает, и все люди имеют очень сильное мнение, расходящее. Ну, так ведь, да? Очень сильное. И вне зависимости от того, что я сказал сейчас и что скажу в дальнейшем, кому-то это понравится и кому-то это не понравится. Потому что люди и до того, что я что-то скажу, уже имеют свое мнение, имеют какую-то установку. И, ну, немножко наивные рассуждения о том, что мы должны выработать какую-то общую линию, какой-то консенсус. Историки не должны быть предсказателями, но я думаю, вы со мной согласитесь, что одну вещь можно предвидеть. Никакого общего мнения к 1 января 2018 года не будет. Да? Кто-то свое мнение поменяет, кто-то скорректирует, но будет разное мнение. Вместе с тем, для нас это большой шанс, для всех нас вот в нашей стране. Почему? Потому что иногда важна не цель, а важен путь. Потому что в зависимости от того, каким путем мы идем, меняется цель. Так ведь, да? И я думаю, что важнее не итог этой дискуссии, которую можно предсказать, а характер дискуссии, которая будет разворачиваться. И мне кажется, что тут, конечно, очень важный вопрос о революции связан с самим определением. Потому что революцию разные люди определяют по-разному. И до сих пор это не нейтральное понятие, так ведь, да?
Конечно.
Оно пробуждает очень сильные эмоции. И вот даже само слово «революция» употребишь применительно к какому-то событию, и сразу там кто-то будет с тобой не согласен. Вы согласны, да, с таким суждением?
Да, конечно. И мне еще кажется, что здесь есть вообще какой-то мистицизм, потому что иногда просто абсолютно алогично люди воспринимают революцию. Многие люди, советское воспитание, вся эта символика, которая в советское время была, с детства и так далее, привила людям какой-то автоматизм. Революция, когда свергли царя и пришел народ к власти, хорошо. И в любое другое время, в любой другой форме, в любом другом месте плохо. Как одно и то же понятие может быть одновременно крайне положительным и крайне отрицательным, вот этого я вот не могу никак понять.
Ну, понимаете, это загадочно, да? Ну, во всяком случае, мы иногда говорим там, октябрь — это не революция, а переворот. Вот, так да. Говорят. Или там события на Украине — это не переворот, а революция. Или это революция, а переворот. И вот даже просто если употребляется термин, сразу вызывается буря какого-то негодования. Потому что вот реальность такова, что мы живем в такой европейской культуре, в которой было создано много текстов и ритуалов, легитимирующих революцию, а революция используется как инструмент легитимации. Так ведь, да? Но так было не всегда. Слово-то, в общем-то, новое. В 17 веке пришло из астрономии и астрологии. И такие современные понятия, которые, ну, связаны с прогрессом, например, это дело 18 века уже. Ну, и потом развивалось, использовалось и переиспользовалось всячески. Поэтому я бы предпочел не оперировать такими оценочными значениями революции, а попытаться дать какое-то свое определение. И опять-таки, кто-то из наших слушателей со мной не согласится, а кто-то, ну, может быть, и согласится. Я считаю, что феномен революции — это прежде всего разговор о власти. Вот революция — это, я вижу это, специфическое состояние власти. Вот Мережковский очень образно сказал: революция — это расплавленная государственность, государство — это застывшая революция. Понимаете, так, ну, яркий образ. Что такое власть? Власть — это способность проводить решения с помощью закона, насилия и авторитета. Понимаете? Но в условиях обычных государство имеет монополию на насилие. Так ведь, да? То есть, ну, вообще-то убивать плохо, но если государство говорит убивать, то как-то получается, что и можно. Да? Государство в обычной ситуации имеет монополию на издание законов и на трактовку законов. В условиях революции это не так. И насилие монополия государства теряет, и монополию законотворчества теряет. Таким образом, в условиях революции фактор, который остается очень важным, это авторитет. Авторитет. В том числе и персональный авторитет, он очень часто персонифицирован. Отсюда роль политиков каких-то, она очень важна. То есть революция Я бы описал это такой процесс, который датировать очень сложно. Нам же очень сложно, на самом деле, сказать, так, что все договорились, когда началась Российская революция и когда закончилась. Так ли, да?
Ну, вот я слышала, говорят, 905 год.
Ой, сколько угодно. Тут говорят, началась, закончилась. Это такой вопрос определения. Да? Вот нужно определить и договориться, как что-то такое рабочее. Потому что ну, вот все мы никогда на эту тему не договоримся, потому что используются как бы совершенно разные определения. Я к чему это говорю? Вот революция начинается, когда власть теряет авторитет. Вот вроде бы право еще могут, вот вроде бы монополия насилия, она такая, сохраняется. Но все это становится все более пористым и подвергается сомнению. Все это идет через авторитет. И наоборот, во время революции, как я уже сказал, ну нет монополии на использование насилия. Нет монополии на законодательство. Почему? Потому что вот есть, скажем, законы и указы Временного правительства, да, после свержения монархии, а есть декреты Петроградского совета, а есть универсалы Центральной Рады, а есть решение какого-нибудь там фабрично-заводского комитета рудничного горняка. И люди, и группа людей, в зависимости от своих интересов и понимания, могут жить то в одном, то в другом правовом пространстве. Понимаете? И остается авторитет. И поэтому не всякий политический кризис кончается революцией. Не всякая революция является, ну, такой жесткой революцией, силовой революцией. Не всякая силовая революция перерастает в гражданскую войну. Так ведь, да? Но вот наша страна прошла вот несколько развилок, и в каждом случае эта развилка проходила, может быть, по самому плохому. Выбор был самый плохой в этом пути. И ключевой вопрос, я думаю, для нашей истории, ключевое событие, это, может быть, даже не собственная революция, а это гражданская война. Да? Вот как страна скатилась в гражданскую войну, потому что это событие, определяющее все. Да? Вот репрессии 30-х годов, они во многом были следствием массовой силовой коллективизации. Был создан такой террористический аппарат, и такое количество людей было абсолютно дестабилизировано, что это сделало возможным репрессии против политической элиты, которая она существовала тогда. А коллективизация стала возможной, потому что страна имела такой травматический, ужасный опыт гражданской войны. Так что вот с гражданской войной нам надо сильно разбираться.
Ну, гражданская война, мне тоже кажется, вопрос сегодня очень актуальный. И я бы хотела, чтобы во второй части нашей беседы мы поговорили и об этом тоже, о белых, о красных, о том, как сегодня это все воспринимается. Есть ли параллели с современностью событий столетней давности, 17-й год тогда? Многие говорят, что очень многое похоже. Хочу узнать ваше мнение. И, конечно, вот этот образ нового, ну, Ленин, понятно, да, Троцкий, нового вождя, нового руководителя страны, как он будет складываться. Есть такое мнение, что народ русский все равно придет к какому-то, ну, что-то похожее на царя-самодержца. Вот как вы это оцените? Это попрошу все прокомментировать во второй части программы. Мой собеседник Борис Иванович Колоницкий, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. А публичная лекция, на которой вы сможете лично, дорогие друзья, встретиться с Борисом Ивановичем Колоницким, будет здесь у нас в здании радио 10 февраля в 19 часов начала. Приходите, мы вас ждем. А мы во второй части беседы затронем все вопросы, которые не успели в первой программе.